Соло Вей. Приключения байкера. Веселая книга о приключениях байкеров, проехавших по восточному Казахстану от Алматы до границы с Китаем. Маркаколь. В высокогорной деревушке с нескольким десятком домов укрылось заповедное озеро Маркаколь. Марка с казахского переводится как «молодой полугодовалый барашек», а Коль, как известно, озеро. От Зайсана до него 150 километров. По байкерским меркам совсем ничего. Тем не менее, встали в 5. С вечера утрамбовали вещи, оставалось только сложить палатки. Оля забралась на высокую скалу и под порывами прохладного ветра смотрела на Зайсан. Ранним утром вода казалась ультрамариновой. На востоке разгоралось пламя, истошно кричали чайки. «Пора!» — крикнул Дэн, заводя мотоцикл. 3 дня они провели в этих диких местах, где не было других туристов. И сейчас им предстоял новый бросок. «Нелегка жизнь кочевников», — думала Оля, глядя на беспокойную гладь озера. «Прощай, Зайсан. Свидимся ли еще когда-нибудь?» Мотоцикл гудел, удаляясь от воды. Оля смотрела на песчаную дорогу. Ветер шевелил легкий шарф, обмотанный вокруг шеи. «Где будем завтракать?» «В поселке!» Обратный путь до трассы показался намного короче. Не было ни хмельной усталости, ни скрытого раздражения, ни длительной задержки, как в тот злополучный день, когда ехали сюда. Мотоциклы неслись по краю обрыва вдоль рыжеватой кромки и пел им песню «Вольный ветер». До поселка долетели за час. При въезде полыхали алые буквы «Маркаколь». 6 утра. Кафе еще не открылись, на улицах ни души. «Поищем магазин», — предложил Мирослав, оглядывая пустынные улицы. Даже машин не было видно. Плутать пришлось долго. В магазинах, которые попадались по дороге, не было ни колбасы, ни сыра. На окраине, наконец, повезло. Взяли салями и свежий хлеб. «Вкуснотища», — сказал Макс, усаживаясь на бревно, валяющееся на зеленой поляне. «Привал устроили на выезде из поселка». «На природе все намного вкуснее», — сказал Дэн, задумчиво пережевывая хлеб. «Хочу жить в путешествиях», — улыбнулась Оля и поглядела на речку, пересекающую поляну. Дальше дорога шла в горы, закручиваясь по спирали. Внизу сверкали золотые дюны, за которыми тянулась изумрудная полоса. «Там Китай», — сказал Дэн, кивнув в сторону дюн. Ветер завывал в ушах, было свежо и весело. Показался полосатый шлагбаум. Военная застава, проверка документов. Мирослав предъявил расписку. Его, как ни странно, пропустили. С перевала пошли альпийские луга. Насыщенная салатовая зелень лоснилась на солнце. В небе летели легкие облака. Пятнистые буренки, как в рекламе шоколада Милка, расхаживали по откосам и пощипывали траву. Природа пела, и мотоциклы вторили ей стройным гулом. До деревни добрались быстро, несколько перевалов и спуск вниз. В просветах между бревенчатыми домами заискрилась, засверкала вода. Качнули головами тонкие березки, приветствуя путешественников. Замычали телята, залаяли собаки. В небе показался бурый ястреб. Он парил высоко-высоко, расправив огромные крылья. В одной единственной гостинице не оказалось мест. Пошли спрашивать по домам. У мужчины по имени Айдос во дворе стояла времянка для семьи, дом для гостей и юрта для торжественных случаев. Айдос показал ребятам дом, который сдавал в наем. «Здесь комнаты, удобные кровати», — говорил он, — указывая на длинный коридор с дверьми нараспашку. «Здесь кухня, стол, плита. Ну а там», — он махнул рукой в сторону улицы, — «баня, все дела». «Берем», — улыбнулся Мирослав. Сын Айдоса, мальчик 7 лет, увидев мотоциклы, приоткрыл рот и осторожно приблизился к ним. «Мы на уме? Мотоцикл!» громко сказал Макс, выговаривая непонятное слово по слогам. Мальчик долго хохотал, держась за живот. По-русски знал лишь несколько непечатных слов и иногда выкрикивал их на радость гостям. «А ты кем?» – спросил Макс, облокотившись на свой мотоцикл. «Берик!» – скороговоркой произнес мальчуган и показал на свой большой велосипед, прислоненный к забору. «Урал?» – мальчик кивнул. «Сто лет таких не видел. Классный у тебя мотоцикл». После обеда потеплело, и вся компания отправилась на озеро. Мягкая салатовая трава блестела на солнце, приглашая прогуляться по ней босиком. Показалось озеро, над которым возвышались величественные горы. «Тяф-тяф!» – к Максу подбежал коричневый плюшевый щенок и стал крутиться под ногами. «Балбес, иди сюда!» – крикнула девочка с тонкими косицами, плескавшаяся на берегу. Щенок тявкнул и увязался за Мирославом, который нес пакет с едой. «Не такой уж он и балбес», – заметил Макс, усаживаясь на траву. «Мясо-то учуял». Машкара липла к лицу и не давала покоя. Парни расстелили большое цветное покрывало и вытащили пластиковые стаканы. «Неплохо, а?» – подпрыгнул Макс после первой. Рыжие кони паслись у самой воды под плакучими ивами. Над деревьями кружили коршуны. Парни зашли в воду и долго шли навстречу солнцу. Их силуэты таяли в теплых лучах. Под вечер приехали артисты. Айдос разместил их в своей юрте. Принес баранину и бутылку водки. «Ох, хорошо!» Плотный мужчина в красной тюбетейке сел на лавку, поглядел на Дэна. «Откуда?» «Из Алматы». «Ого, куда забрались?» Мужчина достал цигарку, повертел в руках. «А мы к концерту готовимся». «Я вижу. Приходите вечером. Там через речку Дом культуры. Будет весело, песни, танцы». «Хорошо, придем». Зажглись фонари. Артисты убежали. «По маленькой», — сказал Макс, разливая водку, — «и на концерт». Вокруг сцены выстроились стулья. Прожекторы слепили глаза. На сцене появился мужчина в красной тюбетейке, оглядел собравшихся. «Нечасто мы к вам приезжаем», — начал он. «Где девушки?» — крикнул рыжий парень, сидящий в первом ряду. «Пускай выходят». Мужчина закашлялся. «Дорогие гости, прошу терпения», — он поднял вверх указательный палец. «Сейчас на сцене выступит казахский народный ансамбль». Раздались аплодисменты. Заиграла музыка. Вышли девушки в белых воздушных платьях и красных жилетках. На головах у них красовались крупные перья. Девушки закружились, взявшись за руки. «Ай, кыздар!» — крикнул рыжий. «Ай, молодцы!»